Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Сегодня в гостях у нас Игорь Угольников, актер и продюсер. Игорь Станиславович, здравствуйте.
Добрый вечер, радиослушатели.
Наше досье.
Игорь Угольников родился в Москве в 1962 году. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа и с 1984 года служил в различных московских театрах. В середине 90-х был заместителем директора дирекции телевизионного вещания ВГТРК, а затем вице-президентом Российского фонда культуры. Возглавлял сатирический журнал «Фитиль». С 2006 года руководит телерадиовещательной организацией Союзного государства России и Белоруссии, автор и генеральный продюсер фильмов «Брестская крепость» и «Батальон».
И вот такой вопрос, который, наверное, за 5 лет, которые прошли с момента выхода фильма «Брестская крепость», вам уже задавали миллиард раз как минимум. В 90-е мы все прекрасно помним Игоря Угольникова как ведущего программ «Доктор Угол», «Оба-на», шоумена Игоря Угольникова. Но вот много лет потом о вас широкий зритель практически ничего и не слышал, не видел. И вот вы появляетесь как серьезный человек, автор, продюсер фильма, такого большого фильма, как «Брестская крепость». Вот что прошло за эти годы и что привело вас к таким серьезным вещам?
Ну, я, безусловно, изменился, и вспоминаю прошлые годы. Я могу сказать, что перед вами не один человек, а три.
Даже три.
Да, был первый человек Игорь Угольников, Игорек Угольников, который был студентом, мечтал о театре и кино, и был, в общем, малым неприятным.
Уже теперь.
Уже теперь человеком. Хотя, наверное, у него были свои достоинства, у того человека я их не помню. Во всяком случае, в большом количестве. А второй человек уже более-менее мне нравится. Это тот человек, который начал делать телепрограммы, и у которого была прежде всего задача сделать так, чтобы люди улыбались. Вот обязательно улыбались. Мне казалось, что вот улыбкой, смехом, лучше просто улыбкой, я могу сделать очень большое дело для людей. И так оно и вышло, когда в 97-м году я вел программу «Добрый вечер», меня каждый вечер после программы встречал пожилой человек около выхода. Я и хотел со мной поговорить. Я как бы сторонился, но потом все-таки подошел к нему и спросил у него, что вы хотите. Он сказал: спасибо вам большое за программу, я стал лучше засыпать. Я думал, мне надо обидеться на эту фразу, а потом понял, значит, я достиг того, чего хотел. Когда люди успокаиваются, улыбаются, они лучше засыпают.
И непростое время.
Да, а если говорить серьезно, то снять фильм «Брестская крепость» — это была моя мечта. С юности в отцовской библиотеке я нашел книгу Сергея Сергеевича Смирнова, и он мне дал ее почитать, и меня поразила эта история не тем, что оборона, крепости, а тем, как люди принимали решения. Вот, собственно, поэтому и мы сняли фильм об этом, как люди принимают решения. Что делать, когда фронт ушел далеко, когда тебя бросили, тебя предали. Когда ты никому не нужен, когда в подвале погибают твои родные и близкие, люди, которым ты никак не можешь помочь. Как быть? Как прекратить свои страдания? И что нужно сделать? И по-разному поступали люди. Кто-то сдавался в плен, а их было, к сожалению, немало.
Больше тысячи человек, да?
Ну да, к сожалению. Но кто-то для того, чтобы прекратить свои страдания, вставал в полный рост, чтобы принять пулю в грудь. А кто-то остался до конца, их было совсем немного. И тем самым своим поступком, своим решением эти люди приблизили 9 мая 45-го года. Стойкостью своей. Оказывается, в истории человека и в движении души есть моменты, когда ты делаешь поступок, который влияет не только на твою судьбу, но и на всю страну, а может быть и весь мир. Принятие решения. Меня это тогда поразило.
Но вот в то время, в конце 90-х, в середине 90-х, я так понимаю, что не было еще, так помню, что не было еще вот таких масштабных, вернее, уже не было таких масштабных патриотических, глобальных проектов, вот как ваш фильм «Брестская крепость». Времени пришло. Почему в 2010 году только он появился?
Понимаете, для того, чтобы действительно замахнуться на такую тему, И, во-первых, самому надо быть достойным такой темы. Значит, это я должен был... моя душа должна была пройти такой путь и окрепнуть до этого. А с другой стороны, надо было, чтобы и люди это поняли, увидели. И даже когда я начал уже снимать «Брестскую крепость», писались письма, в том числе в администрацию президента, с фразами: «Как вы доверили этому телевизионному шуту снимать такую великую тему?»
Несмотря на то, что вот в образе шоумена вас не видели на тот момент, ну, уже лет 10, наверное, точно.
Да. И вот я в этой ситуации понимал, что только лишь упорством своим и намерениями своими сделать это как следует, по-человечески можно добиться результата. И, к счастью, это произошло, и «Брестская крепость», хоть была и тяжелая картина по съемкам, но все-таки несоизмеримо, тяжесть это была несоизмерима тому, что мы делали, и все помогали. Все. Даже президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко помог реально в съемках «Брестской крепости». И сами брестчане приходили сниматься в массовке. И удивительно, им не надо было ничего говорить. А мы снимали в самой «Брестской крепости», и это тоже было существенно. Для них это святая земля.
Вот, кстати, по поводу съемок в самой «Брестской крепости», я где-то в ваших интервью читал, что то во время съемок вы находили даже останки советских солдат, погибших еще тогда и не захороненных.
Да.
То есть настолько это было реально на месте сделано.
Да там вообще копни лопатой, сразу выкапываешь. И я позволял себе даже спорить с бывшим директором мемориала «Брестской крепости» по поводу того, где там погибла группа Кижеватова и где упал танк и так далее. И он даже шутил, что когда тебя уволят, наконец, с твоей работы, а я до сих пор еще являюсь председателем телерадиовещательной организации Союзного государства, он говорил: приезжай сюда, в Брест, мы дадим тебе научную степень.
Директор музея.
Будешь водить экскурсии. Так что я, в общем, обеспечен работой в крайнем случае.
Ну вот вы сами сказали, мы вас представили только как актера и продюсера, но вы еще и возглавляете телерадиокомпанию Союзного государства, телерадиообъединение, по-моему, так правильно называется, Союзного государства России и Белоруссии. А вы не раз говорили, что именно назначение на эту должность, ваш приход в эту компанию, позволил вам реализовать все-таки мечту снять «Брестскую крепость». Вот, во-первых, что это за телекомпания и в чем, собственно, и помощь была?
Собственно, когда я говорил о том, чтобы снимать «Брестскую крепость», к этому надо было правильно прийти. И когда, вот только что сегодня разговаривал с Сергеем Вадимовичем Степашиным, приглашал его на премьеру нового фильма, тогда мою судьбу решил Сергей Вадимович. Я тогда делал «Фитиль», и Сергей Вадимович Степашин был председателем экспертного совета «Фитиля», поскольку многие сюжеты делались по линии Счетной палаты Российской Федерации. И вдруг он мне сказал: слушай, есть такая вот телерадиовещательная организация, ничего не могу понять, деньги идут, ничего не делают. Разберешься? Я говорю: ну, я посмотрю.
А когда это было?
Это было в 2006 году. Ой, сколько лет-то уже прошло?
Да, уже 8.
Да. А мы съездили с ним в Минск, возвращаемся. Он говорит: ну как? Я говорю: разобрался. Ну, я говорю: дело плохо. Он говорит: ну, тогда будешь председателем этой организации. Я говорю: нет, я в чиновники, нет, не пойду. Он говорит: а ты же мне рассказывал, как ты хотел снять «Брестскую крепость». Ты мне рассказывал о том, как ты переживал, что убили Влада Листьева, и ты не смог сделать общественное российское телевидение вместе с ним. Вот тебе реальная возможность. И я согласился, он тут же перезвонил двум президентам, и меня назначили в мае месяце 2006 года на эту должность. И он был провидец, Сергей Вадимович. Действительно, мне удалось создать и «Брестскую крепость», и построить телеканал, который называется не ОРТ, правда, а ТРО. Буковки развернули, и все.
А офис в Минске находится главное, да?
У меня там представительство, офис основной у нас в Останкино.
Ну, то есть вам приходится все равно постоянно ездить между Москвой и Минском?
Ну, это, во-первых, это не тяжелые поездки, потому что Минск совсем рядом, и он уже за эти 8 лет стал для меня родным городом вторым, и там живут мои друзья, и мои коллеги, и для меня это очень теплый город.
Кстати, тоже в интернете где-то я видел «Брестская крепость, Беларусь», что фильм производство Беларуси.
Да, это так, потому что, ну, поскольку бюджет Брестской крепости весь полностью был государственным, это деньги были союзного государства, а, соответственно, бюджет союзного государства складывается из российской доли, из белорусской, в соотношении 65 на 35.
65 российская.
Да, и 35, и все 35% ушли Беларусьфильму, на производство, собственно,
ничего себе.
«Брестская крепость».
То есть вся белорусская доля в бюджете пошла на съемки?
На Беларусьфильм, конечно.
Ничего себе.
Я имею в виду доля бюджета фильма. Не всего бюджета, боже упаси. Бюджет там хоть и большой, но, в общем, несравнимо меньше, чем бюджеты России.
Интересно вот еще что. Роль продюсера. Вот несколько лет назад в Америке вышел очень интересный фильм, в 2008, по-моему, году. «Однажды в Голливуде» он называется. Не знаю, видели вы или нет. Главную роль там исполнили звезды первой величины. Роберт Де Ниро сыграл главную роль, Брюс Уиллис в роли самого себя, Шон Пен в роли самого себя. А фильм рассказывает именно о работе продюсера. Вот до того, как я его посмотрел, ну, честно говоря, я в титрах фамилию продюсера как-то даже и не видел никогда. Ну, мне казалось, что режиссер, да, и... съемочная группа, а продюсер, ну, где-то он там чем-то занимается. А после фильма «Однажды в Голливуде» я понял, что продюсер — это, в общем, ключевая роль, по крайней мере, в американском, в голливудском кинематографе. А вот как у нас? Кто такой продюсер? Потому что при слове «фильм Брестская», когда вспоминают фильм «Брестская крепость», всегда как-то сразу Игоря Угольникова вспоминают, и фильм Игоря Угольникова.
Ну, поскольку я в «Брестской крепости» являюсь автором идеи, генеральным продюсером и соавтором сценария, конечно, это моя авторская работа. Я благодарен режиссеру Александру Константиновичу Коту, который очень тактично не просто выполнял свою работу, которую от него требовал, но еще был очень, как вам сказать, ну, очень душевным. И после, представьте себе, тяжелейших съемок, когда была грязь, взрывы, он устраивал капустники для съемочной группы. Это было очень важно, людей сплотить. Так вот, продюсер — это тот человек, который отвечает за все. И самое главное, рискует. Не только деньгами своими и чужими, а в данном случае своими, чужими, государственными, но еще и рискует за то, каким должен быть фильм. И ответственность лежит на продюсере, совсем не на режиссере. Ответственность, вот что, краска продюсера, скажем так.
И так было всегда, и не только фильм «Брестская крепость», да. Это в закон кинопроизводства.
Да, но я могу сказать, что в обеих картинах, и в «Брестской крепости», и в «Батальоне», о котором, наверное, мы сегодня еще поговорим.
Да, конечно.
Конечно, это мои картины, и я не смог бы осилить их в качестве режиссера, потому что совмещать на таких проектах продюсерство и режиссуру невозможно, это нереально.
А у вас же...
я каждый раз приглашаю на роль режиссера-постановщика другого человека.
А у вас же была режиссерская работа. Вы после нее сказали, что, ну, наверное, все-таки режиссерство – это не совсем то, чего вы искали.
У меня была режиссерская работа. Я не могу сказать, что я ее стесняюсь, скажем так. Но это дебютная картина. «Казус Белли» называлась. Она польская. В Польше я снимал это кино. Но было много режиссерской работы на телевидении. Но, понимаете... как сказать, это совсем иная работа режиссуры кино. И если правильное сочетание между продюсером, автором и режиссером существует, то можно добиваться хороших и правильных результатов. Другое дело, что бывает, что вот продюсер с режиссером не ладят, и тогда эту историю надо как-то поворачивать. Но тут уже это факты их биографии, скажем так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у радио «Вера», у программы «Светлый вечер», сегодня актер и продюсер Игорь Угольников. Игорь Станиславович, вот ваша «Брестская крепость» и новый фильм, который вот-вот уже выйдет на экраны, «Батальон». А, кстати, «Батальон» или «Батальон смерти» все-таки в итоге?
Мы подумали, решили убрать слово «смерть» из названия. Хотя «Батальон» назывался именно так. «Женский батальон смерти» Марии Бочкаревой. Тому были множество причин, но главное из которых нам хотелось хотя бы в название уйти от этого слова. Переходя к этой картине, можно говорить о том, для какого зрителя она делается, зачем я занялся этой темой. Но прежде всего надо говорить о том, что это картина о любви. Если «Брестская крепость» — это картина о принятии решения для каждого из нас. И я уверен, что у каждого человека возникает тот момент, когда он должен принять решение, судьбоносное решение для него, а это значит и для окружающих, то картина «Батальон» — это картина любви. Она, как мне кажется, вся пропитана этим чувством к людям вообще, находящимся в трудной ситуации, к женщинам, которые пошли на фронт. Это вообще беспрецедентный исторический факт, чтобы создать абсолютно воинское подразделение, обученное, и послать его на фронт. Такого в истории, по-моему, не было до этого, и потом не было. И, дай бог, не будет дальше. Это картина о любви и, конечно, о Первой мировой войне, о которой мы с вами ничего не знаем.
Да, это правда, мы о ней действительно ничего не знаем. Но, кроме того, пожалуй, мы впервые за долгое время вспомнили о Первой мировой в конце прошлого года, столетие со дня начала. А почему не получилось выпустить ее вот именно к дате?
Там было тоже, повторюсь, множество причин, и финансовые, и организационные. Не скрою, мы с режиссером Дмитрием Дмитриевичем Месхиевым.
Вот, Дмитрий Месхиев, да, режиссер?
В середине съемок картины временно потеряли взаимопонимание. Не скрою, теперь уже шило в мешке не утаишь. Нам пришлось еще и остановиться из-за того, чтобы Маша Кожевникова родила свою Ванечку. Это произошло, она буквально через 3 недели после родов вернулась на съемочную площадку, и это было тоже для нас очень важно. Ну и, конечно, сборка фильма заняла очень большее времени, нежели чем я рассчитывал. Мне пришлось пересобирать картину заново, заниматься звуком, компьютерной графикой, и я не успел к 1 августа. Но даже не это главное. Главное то, что... Если «Брестская крепость» получилась, ну, скажем, там, на 9/10 той картины, которую я планировал, то «Батальон», ну, скажем так, наполовину получился тем, каким я его видел.
Это хорошо или плохо?
Я не думаю, что это хорошо или плохо. Это некий новый опыт мой в работе и в жизни с этим режиссером, с этим материалом, с обилием локейшена, да, то есть мест съемки, обилием людей, а там снималось значительно больше людей, и психологии, потому что когда у меня в кадре 200 постриженных на лысо девчонок, а как только, как выяснилось, у женщины, девушки... снимаешь волосы, они становятся беззащитными, ранимыми, и психологически к ним другой нужен подход. И я очень боялся за них, потому что они в противогазах, в грязи, с боевыми штыками бежали в атаку. Я все время молился, говорил: «Господи, только бы никто не повредился, только бы никто не повредился».
Никто не пострадал.
И в результате у нас один выбитый зуб, и то не во время съемок.
А премьера-то когда, самое главное?
Официальная премьера состоится, их будет 17 февраля в Санкт-Петербурге, поскольку там снимался фильм, и режиссер у меня питерский, и 19 февраля в Москве официальная премьера, после которой последует прокат с 20 февраля. Я еще должен о чем говорить. Обязательно, когда я обратился с этой идеей снять фильм о Первой мировой, тому тоже были причины. Изучая историю Второй мировой войны, я понял, что Вторая мировая война — это незаконченная Первая. И даже не дата, которая у нас была впереди, тогда 2 года назад, столетие начала Первой мировой войны, а сама тема Первой мировой войны была, как мне кажется, поднята не зря. И события нынешние, все, что происходит сейчас, в 2015-м и происходило в 2014 году, очень повторяет, к сожалению, события 1914 и последующего 1917 года. И тоже об этом надо говорить. И когда я обратился с этой идеей, ну, во-первых, у нас теперь 1 августа, это день памяти защитников Отечества Первой мировой войны, появился мемориал на Поклонной горе. И этой темой, слава богу, занимается военно-историческое общество. И вообще эта тема уже в социуме живет. Но я получил поддержку сразу от Министерства культуры Российской Федерации. Владимир Станиславович Мединский меня тут же поддержал в создании этого фильма. Ну, наверное, еще сработал хороший шлейф «Брестской крепости», то есть эту тему мне доверили открыто. Так же, как меня поддержало Русское географическое общество, наши спонсоры, мои друзья, инвесторы, никого не пришлось убеждать в том, что мне нужно снять этот фильм. Это было очень хорошо.
А церковь как-то помогала?
Я советовался с патриархом на эту тему, и я понимал, что без напутствие святейшего «мне здесь не обойтись». Он высказал тогда еще в начале съемок свои пожелания, и я показал ему картину, и показал и ему, и Мединскому, и картина принята. Во всяком случае, одобрено.
А вот мне очень интересно ваше мнение. Вы изучали довольно много материала перед тем, как приступить к съемкам, наверное, в процессе съемок. А в конце прошлого года глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион высказал такое мнение, что причины большевизма, репрессий, всей вот этой трагедии 20-30-х годов, ну, собственно, 17-го года тоже, это следствие ошибочного решения императора Николая вступить в Первую мировую. Вот как вы считаете, закономерно такое мнение?
Вы знаете, история не терпится слагательного наклонения.
Конечно.
Если бы докабы... теперь можно оценивать поступки исторических персонажей и наших с вами предков. Теперь это надо не с холодным носом делать. Надо понимать, в какой ситуации находился государь тогда, в 14-м году. Что было в нации вообще, внутри нации что было. А ведь огромный подъем был. В 13-м году психологически русские люди в Российской империи чувствовали себя очень крепкой по-настоящему. При этом сила православной церкви была столь велика, что казалось, что это платформа, на которой и будет жить государство, незыблемо. А и в 14-м году, когда нас, скажем так, спровоцировали на этот поступок, люди пошли защищать сербов, своих братьев. Подъем в нации был огромным. Когда государь вышел и сказал о своем решении с балкона Зимнего дворца, люди ликовали. А человек в офицерской или солдатской форме производил впечатление пушечное. Людей обнимали, жали руки, потому что они пойдут защищать своих братьев. И когда его двоюродный брат Вильгельм предупреждал: не делай этого поступка, брат мой, не объявляй мобилизацию, а государь мучился и все-таки сделал это. А другое дело, что произошло дальше. И история Первой мировой войны изобилует потрясающими для меня событиями. Брусиловский прорыв, уникальная воинская операция, которую преподают во всех военных академиях мира, закончилась ничем. Постояли, через месяц ушли обратно. Это невозможно понять. И вообще вся победа, которая должна была быть у нас, а по договору с англичанами мы должны были получить Босфоры, Дарданеллы и многое другое, вся обернулась жуткой контрибуцией, ведь мы выплатили в результате проигравшей стороне 93 тонны золотом немцам. Отдали Черноморский флот. Это немыслимые какие-то вещи. Как это могло произойти? И вот наш женский батальон, который был создан в марте 17-го года Керенским для поднятия боевого духа армии, которая не хотела уже с немцами воевать, а практически уже браталась, этот батальон пошел... И в конце мая, начале июня появился, как ни странно, в Белоруссии, в Сморгоне. И воевал там, и достойно, но их солдаты не принимали. Наши солдаты, они не хотели, чтобы женщины ввязывались в бой, потому что у солдат была своя правда. Сейчас свершилась революция, а в феврале действительно свершилась революция.
Именно в феврале революция, а уже в ноябре
почти
переворот.
Почти поначалу бескровная, и подъем опять же в нации был огромным. Все надеялись на благие свершения в собственном государстве. Но Керенский сотворил невозможное, что было нельзя делать. И он, кстати, признался в этом в конце своей жизни.
Уже в Париже,
на вопрос,
уже,
когда, что бы нужно было изменить в марте 17-го, он сказал, надо было убрать одного человека. Кого? Керенского. Он упразднил суды, выпустил уголовников и упразднил полицию. Как это можно было делать, одному Богу известно. Так вот, винить государя я бы сейчас не стал. Тем более, что, к сожалению, он и его семья настолько поплатились за содеянное, а может быть, за что-то другое, не мне его судить. Поэтому надо, вы знаете, надо судить прежде всего себя за то, что мы забыли обо всем этом.
Сделано это было намеренно.
Это было сделано намеренно. Большевики предали забвению эту войну, назвав ее империалистической. И мне отрадно, что вот уже, получается, 4 года назад нет, пять, выступая в Совете Федерации, Владимир Владимирович Путин открыто сказал о том, что большевики совершили акт национального предательства. Я, когда услышал это, прям... Это было для меня потрясением. Глава государства говорит откровенно такие вещи, о которых не принято было раньше говорить. И вот этот батальон собрался, разные судьбы этих женщин внутри, а там и были девушки и женщины дворянского сословия, и простолюдинки, и их конфликт внутри, а ведь он был серьезным, был он в государстве, соответственно, и у них. Так вот, возвращаясь к солдатам, к их правде, они не хотели, чтобы женщины воевали. И были созданы солдатские комитеты, которые не позволяли офицерам принимать решения. А офицеры, естественно, понимая ситуацию, хотели помочь женщинам. Но это я уже предвосхищаю финал фильма, который,
да,
я
но
надеюсь,
фильм мы будем
увидит зрители.
Вот буквально уже на днях сможем все посмотреть.
Ну, с 20 февраля.
С 20 февраля. А скажите, пожалуйста, вот интересно, конечно, еще услышать о съемочном процессе, о местах съемок. Он же не только в Петербурге снимался. Ведь основное, я так понимаю, основное действие происходит, насколько я знаю, съемочная площадка была под Псковом, Псковской области.
Да, у меня была дилемма. Но, естественно, Петербург мы снимали именно там, где нужно. А женский батальон смерти был создан и дислоцировался в инженерном Михайловском замке в Петрограде тогда уже с 17-го года. А в 17-м году это уже был Петроград. Его переназвали...
В 15-м.
В 15-м, да. Вот, и все основные действия в Петербурге снимали там, где это было, происходило действие 100 лет назад, а вот военную часть, вторую половину фильма мы снимали в Псковской области по предложению режиссера Дмитрия Дмитриевича Месхиева. Там была построена деревня и, самое главное, построены сооружения. Ведь немцы строили окопы в бетоне. И окопы назывались улицами, там, Моцарт, Штрассе и так далее. Почему? Они считали, что восточные свои границы – это и есть границы их будущей империи. И поэтому за 800 дней, что они там стояли, они построили серьезные укрепления. Всю Белоруссию можно пройти с севера на юг по укреплениям Первой мировой войны. А русские окопы делались в 4-8 накатов из бревен.
Как и во время Второй мировой. Тоже.
Да. И у меня была дилемма, снимать в Белоруссии или в Пскове. Но здесь губернатор Турчак помог нам. Объясню. Конечно, в Белоруссии было бы мне удобнее и дешевле, что говорить. Но там вся природа и все поля, которые нам удалось перепахать в Псковской области и взрывать, такого бы я в Сморгоне не смог сделать. Там,
там сельское хозяйство.
Сельское,
да,
хозяйство.
А это, воинские, кстати, палка о двух концах,
да,
тоже.
А воинские части, которые мне предлагались в Белоруссии, в которых я мог снимать, там тоже все уже было изрыто, и много строений, и так далее. И все-таки это воинская часть. Поэтому я пошел на то, чтобы снимать в Пскове. Это удлинило съемочный процесс, увеличило мне бюджет, как потом выяснилось. Я об этом не жалею, это уже факт моей биографии, но дело было сделано.
Друзья, напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня актер и продюсер Игорь Угольников. Буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На «Радио Вера».